Дорогие друзья, эта наша беседа посвящена такому важному моменту, как обретение власти Горбачёву. Конечно, я об этом уже немного говорил раньше, но вряд ли многие из вас представляют механизм, как транслировалась верховная власть в Советском Союзе. Вы увидите сейчас, что она транслировалась по типичной схеме Коза Ностра, то есть бандитской организации. Никакого формального регламента наследования власти, как в монархии, и тем более выбора власти, как в демократическом государстве, понятно, в Советском Союзе не было. Регламента вообще не было никакого. И мы посмотрим, как вот удалось Горбачеву прийти, обрести при этом власть. Ну и второй момент – это внутреннее основание горбачевских реформ. Вот на чем он их строил, понимаете? Верующий человек строит свою общественную деятельность на своей вере, на христианстве, исламе, буддизме, который он исповедует. На что мог рассчитывать неверующий человек? Горбачев был человеком неверующим в то время. К вере он приходил сложно. В последние годы жизни я этому был свидетель. Не знаю, до какой степени он пришел к ней, как говорится, только Бог знает. А вот в то время должно было быть какое-то основание. И вот об этом основании мы тоже сейчас поговорим в этой беседе. Будучи уже несколько лет близ вершины коммунистической власти, Горбачев составил себе представление, что и как надо менять. Он обладал практической сметкой, принимал перемены, которые, по его мнению, были продиктованы самой жизнью, носили естественный характер и были необходимы для глубокой модернизации общества и для удержания, конечно же, собственной политической власти. Другое дело, что у него был опыт только коммунистического администрирования. Было у него и знание Ленина, и вера в него, как в гениального реформатора. Горбачев считал, что советский строй еще можно спасти путем реформирования. К отрицанию представления о том, что советская система тождественна социализму, что она воплощает его преимущества, я пришел, рассказывал сам Горбачев, только после 1985 года, да и то не сразу. То есть не сразу, но после 1985 года, еще будучи генсеком, он стал понимать, что советская система – это совсем не социализм. Когда он избирался на пост генсека, он это понимал еще очень плохо или вообще еще не понимал. Отношение к Ленину у Горбачева было особое. Лидия Александровна Будыка, врач-терапевт из Ставрополья, помогавшая Раисе Максимовне растить дочку Ирину и много лет дружившая с семьей Горбачевых, рассказывает, что по воскресеньям она и ее муж часто выбирались куда-нибудь в окрестности Ставрополя вместе с четой Горбачевых. Однажды Миша обмолвился, что перечитывает Ленина все 55-томное собрание сочинений. Будыка поразилась. Они с Раисой как раз тогда зачитывались романами Джона Голдсуорси. «Михаил Сергеевич, неужели вам хочется на ночь глядя, вместо того, чтобы взять какую-нибудь интересную книгу почитать, читать Ленина?» Он мне говорит: «Лида, если бы ты прочитала споры Ленина с Каутским, ты бы поняла, насколько это интереснее, чем любой детектив». Суть Ленина Горбачев понимал как стремление развивать живую, созидательную деятельность масс. Это звучит избитым марксистским штампом, но Горбачев вкладывал в эту фразу свой смысл – поддержку демократии. Ибо о какой созидательной роли масс может идти речь без выражения различных мнений, без столкновения этих мнений, иными словами, без плюрализма и свободы выбора, спрашивал Горбачев. Конечно, Горбачев просто неверно толковал Ленина, который никогда не был таким демократом, каким в итоге оказался он сам. Ленин создал тоталитарную систему, которую Сталин впоследствии лишь усовершенствовал. Таубман писал: «Горбачев же, напротив, указывает, что перед смертью Ленин рассорился со Сталиным, призывал сместить его с поста генерального секретаря партии и предлагал провести реформы, идеями которых и вдохновлялся сам Горбачев. В действительности предложение Ленина обуздать мощную партийную бюрократию путем введения в ЦК большего количества пролетариев не дотягивал до настоящей демократизации, которую в итоге осуществил Горбачев. Если Горбачев и размывал это различие и у себя в голове, и в публичных речах, то потому что верность ленинским идеям, в которой он многократно клялся, была выгодна ему психологически и политически. Конец цитаты из Таубмана. Политическая выгода заключалась в том, что Горбачев казался более верным последователем Ленина, чем его непосредственные предшественники и коллеги по Политбюро. Ведь они, как отмечал помощник Горбачева с 1981 года Валерий Иванович Болдин, совсем не читали Маркса и просто цитировали при случае подходящие места из Ленина. А у Горбачева на столе лежали отдельные тома из полного собрания сочинений Ленина с кучей закладок. И он часто брал один из них в моем присутствии, рассказывает Болдин, зачитывал вслух что-нибудь, перекликавшееся с современным положением, хвалил ленинскую прозорливость. Увы, это обычный вывих советского образования. Платона и Аристотеля изучали бегло и говорили о них с оттенком пренебрежения. Макиавелли вообще не изучали. А Ленина воспевали, и мудростью считалось хорошее знание произведений вождя, своеобразное большевистское начетничество. Черняев восторгался Горбачевым и постоянно сравнивал его с Лениным. 7 июня 1986 года в своем дневнике он просто оставил панегирик. Он тогда, незадолго до этого, 1 февраля 1986 года, был назначен помощником Горбачева, уже вот работал с ним, да, 4 месяца. И вот вывод. «Не пишу не только потому, что нет сил после 14-16-часового рабочего дня. Не пишу еще и потому, что очень трудно все это осмысливать и излагать. В моем положении можно писать только о нем, осмелившемся вновь поднять Россию на дыбы, вознамерившемся пока. Россию послесталинскую и послебрежневскую. Пришел мини-Ленин, каким его изобразил Маяковский. Вроде бы простой, обыкновенный человек со всеми присущими умному, нормальному, здравомыслящему и практичному человеку чертами, и одновременно все эти черты подняты на несколько порядков по сравнению с обычным рядовым товарищем. В кавычках слово «товарищ». А если считать сверху, от Ленина, то он обладает всеми присущими Ленину качествами, но они у него пониженного уровня. И увязка этих качеств, комплексность у него тоже ленинская. Словом, надо писать о нем каждый день. Ведь я почти каждый день вижу и слышу его. Он откровенен невероятно, иногда шокирует своей доверительностью. Ее пугаешься, почему он вдруг обременяет тебя ответственностью знания самого сокровенного в нем. Писать о нем – это мой моральный долг. Это даже важнее, наверное, чем добросовестно исполнять при нем свои служебные обязанности. Он обойдется и без меня. А вот если я о нем не напишу, это будет величайшая потеря для истории. Даже если он не справится с тем грандиозным делом, на которое он замахнулся. Конец цитаты. Горбачев долго считал Ленина политическим гением. Он не играет под Ленина. Он такой от природы, пишет Черняев. Горбачев отчасти отождествлял себя с Лениным. Катастрофа для страны стучалась во все двери и окна, говорил он о том времени, когда Ленин захватил власть в октябре 1917 года. Точно так же, думал он, обстояло дело и в 1985 году. Он говорил, что в 21 году, когда политика военного коммунизма и жестокости гражданской войны почти погубили все плоды революции, Ленин резко изменил курс, не побоявшись идти вразрез с устаревшими взглядами своими и своих соратников по партии. Поэтому Горбачев говорил, что увидел много общего между тем и своим временем, когда и мне пришлось идти вразрез с общепринятыми партийными установками. Горбачев был уверен, что Ленин сыграл огромную роль в истории человечества, причем, конечно, положительную. И равнение на Ленина придавало ему сил идти вперед, даже когда путь делался трудным. «Ленину я доверял, доверяю и сейчас», – писал он в 2006 году. Горбачев долго и с трудом уходил от Ленина. В 2010 году я ему подарил первое издание двухтомника «История России. 20 век», где заметку о Ленине и о его преступлениях, и о его неизданных работах, которые были изданы Яковлевым уже в 90-е годы при Ельцине, написал Ричард Пайпс. Горбачев внимательно читал книгу, так мне сообщали его секретари. Я думал, что он читает внимательно, ну что о нем написано. Все мы грешны, все мы это любим читать. А когда я с ним встретился на каком-то семинаре в перерыве на чашке кофе, он меня стал спрашивать о Ленине. Действительно ли Ленин такой ужасный, кровавый тиран, как это следует из новых открывшихся документов? Мне ему пришлось многое сказать, о чем он уже к этому времени, конечно, догадывался. Но даже тогда, в 2010, в 2011 году, я не помню точно, когда происходил разговор, он еще до конца не расстался с ленинской иллюзией. О сложностях, с которыми столкнулся Горбачев, хорошо говорит сам транзит власти, приведший его на вершину большевистской политической системы. Мы на нее взглянули глазами Черняева. Но он, помните, в одной из предыдущих лекций я рассказывал и цитировал Черняева заседание ЦК, пленум ЦК, на который избрал вечером 11 марта Горбачева генеральным секретарем. Но он, будучи только кандидатом в члены ЦК и замзав отдела ЦК, знал тогда далеко не все. Как раз Таубман после бесед с Горбачевым и обобщения многих свидетельств дает полную картину в начале 6 главы своей биографии Горбачева. И в самой большой степени я пользовался именно Таубманом в этом моменте моего рассказа. 10 марта 1985 года было воскресенье, но Горбачев вернулся домой с работы только вечером. Вскоре ему, как второму по важности лицу в Кремле после Черненко, позвонил начальник 4-го управления Минздрава, это тот того самого, где лечились начальники, академик Евгений Иванович Чазов, и сообщил, что в 19:20 Черненко скончался. Еще Чазов сказал, что он оповестил об этом председателя КГБ Виктора Чебрикова. Очень характерно, что два фактически главных человека в стране – это член Политбюро, фактически исполняющий обязанности генерального секретаря во время болезни Черненко-Горбачев, и только кандидат в члены Политбюро, но зато глава Комитета госбезопасности Виктор Чебриков. Вот им в первую очередь сообщили. Это уже указывает на то место, которое реально КГБ занимал в системе большевистского государства. Скорее всего, оба получивших информацию, это уже мое мнение, поделились ею друг с другом. И Чебриков, должно быть, подтвердил поддержку КГБ Горбачеву. После этого Горбачев связался с двумя главными коллегами, премьер-министром Тихоновым и министром иностранных дел Громыко, с которым у него были предварительные договоренности. О них я скажу чуть позже. а также с Клавдием Михайловичем Боголюбовым, заведующим общим отделом ЦК, который должен был созвать по указанию Горбачева заседание секретариата ЦК и Политбюро немедленно. В 10 вечера оно было создано. Клавдий Михайлович Боголюбов, которого скоро отправили на пенсию, очень скоро, был известен как невероятный взяточник. Черняев 17 мая о нем написал: «Сволочь, которую давно надо было убрать». Леонид Замятин пояснял, ну, кроме того, что Боголюбов выпрашивал себе ордена там, и все прочее у Черненко и у Андропова, отметил, Леонид Замятин объяснял: огромные гонорары из советских издательств и со всего мира приходили на имя Брежнева в ЦК, это за издание произведений Брежнева, и оседали там в общем отделе, которым заведовал Боголюбов. И вот его заведующий немножко отстегивал семье генерального, а остальные просто присваивал. Разбогател человек прилично. Именно Боголюбова потребовал Горбачев в 10 вечера немедленно созвать срочное заседание Политбюро. Горбачев знал, что освободившееся место Черненко мечтают занять еще несколько его коллег по Политбюро. Помимо 71-летнего Гришина и 62-летнего Григория Романова, возможными претендентами были 80-летний Тихонов, премьер-министр, первый секретарь Компартии Украины, 67-летний Владимир Щербицкий и Андрей Андреевич Громыко, который, несмотря на свои 76 лет, отличался, как пишут, неуемным стремлением к власти и большим тщеславием. По словам заместителя Громыко в Министерстве иностранных дел Георгия Корниенко, его шеф не считал Горбачева серьезным политиком, а потому примкнул к Гришину и Тихонову, когда те попытались отстранить Горбачева от председательства Политбюро во время болезни Черненко. Егор Лигачев позднее писал, а он же заведовал кадрами в высшем руководстве партийном: вокруг кандидатуры Горбачева в качестве преемника Черненко разгорелся жаркий спор. В стенограмме того заседания Политбюро 10 марта ничего о жарком споре нет. Скорее всего, стенограмма, конечно, секретная, но теперь она доступна. Скорее всего, спор загорелся до этого, в тот короткий промежуток времени, когда вызванные члены Политбюро съезжались в Кремль. С Громыко вечером 10 марта Горбачев решил побеседовать отдельно, до заседания Политбюро. Когда он ему позвонил, сообщая о смерти Черненко, он договорился с ним встретиться за полчаса до начала заседания. «Нам с вами нужно объединить усилия», – сказал Горбачев при встрече. Громыко согласился. «Ну что ж, договорились», – подытожил Горбачев. Горбачев поручил Яковлеву выяснить, можно ли договориться с Громыко. Он знал, Горбачев знал, что Евгений Примаков, генерал КГБ первого управления и тогдашний директор Института востоковедения Академии наук, я был его подчиненным, хорошо его знаю, сталкивался с ним лично не раз. Позднее ставший советником Горбачева, еще раньше подступался к сыну Громыко, Анатолию, возглавлявшему Институт Африки Академии наук, то есть он был коллегой Примакова, и интересовался, видимо, по просьбе Горбачева, хочет ли его отец стать генеральным секретарем. Громыко-старший признался сыну, что он уже слишком стар и болен. По мнению Громыко, у Горбачева было опыта маловато. Однако, когда придет время, он был готов назначить его следующим руководителем партии. Но при том Громыко говорил своему сыну, что вообще-то Алиев-то лучше, но, пожалуй, Сталиных нам достаточно, имея в виду кавказское происхождение Алиева. Все это Анатолий Громыко сообщил Яковлеву и добавил, насколько мог, тактично, что его отец был бы не прочь стать формальным главой государства, то есть стать председателем президиума Верховного Совета СССР. Ответ Горбачева, переданный через Яковлева, был осторожным, но ясным. Мне всегда было приятно работать с Андреем Андреевичем. С удовольствием буду это делать и дальше, независимо от того, в каком качестве мы оба окажемся. Добавь также, что я умею выполнять свои обещания. Конечно, этот ответ был полон лицемерия. Вы уже знаете, что о темной стороне личности Громыко Горбачев все в это время знал, ему все уже или Крючков, или Чебриков сообщили. Но надо было играть большую игру, чтобы попробовать стать генеральным секретарем. При этом свои обещания перед Громыко Горбачев, как вы знаете, исполнил. На заседании вечером 10 марта Горбачев демонстративно не стал садиться на председательское место. Четверо членов Политбюро отсутствовали. Владимир Щербицкий в тот момент находился в Лос-Анджелесе с советской парламентской делегацией. Глава Компартии Казахстана Динмухамед Кунаев в Алма-Ате и прилетел только 11 марта из Алматы. Председатель Совета министров СФСР Виталий Воротников тогда находился в Югославии, ну а Романов отдыхал в Литве. Успел только к заседанию Политбюро 11 марта в 14 часов. Горбачев сообщил старшим коллегам на вечернем заседании 10 марта о кончине Черненко, и было решено вызвать секретарей ЦК и первого секретаря обкомов на пленум в 5 часов 11 марта. Это задание было дано секретарю ЦК по организационно-партийной работе Егору Лигачеву, маршалу Соколову, что очень характерно, министру обороны, и известному нам пройдохе Клавдию Боголюбову. Предстояло назначить похоронную комиссию ее председателя. И вот здесь был первый, можно сказать, шар. Дело в том, что, как правило, всегда так бывало, что председатель похоронной комиссии, когда речь шла о похоронах умершего генерального секретаря, будь то Сталин, будь то Брежнев, будь то Андропов, он автоматически становился новым генеральным секретарем. Такое вот было неписанное правило в этой мафиозной структуре. Воцарилось долгое молчание. А потом вдруг глава Московского горкома партии Гришин произнес: «А почему мы медлим с председателем? Все ясно, давайте Михаила Сергеевича». Так Гришин признал свое поражение в борьбе, которую даже не успел начать, констатирует Таубман. Но на самом деле, я думаю, все не так просто. С Гришиным, видимо, поговорили. И поговорил с ним вряд ли сам Горбачев, человек деликатный и не любящий таких разговоров в лоб. Конечно, может быть, Громыко, но, скорее всего, Чебриков. Именно Чебриков, фактически второй человек в государстве, убедил Гришина не лезть со своими амбициями, а Гришин был человек очень амбициозный, не лезть со своими амбициями, КГБ его не поддержит, видимо, сказал Чебриков. После того, как Горбачева назначили во главе похоронной комиссии, Горбачев прервал дальнейшую дискуссию в Политбюро, кому быть новым лидером, он предложил не торопиться с выбором и назначить пленум ЦК на следующий день на 2 часа дня. У всех будет время ночью полдня все обдумать и взвесить. Это был вообще довольно опасный ход, но, потому что оппозиция могла договориться. Но Горбачев, видимо, был уверен, что он уже победил. Он знал, на что он опирался. Горбачев и его помощники лихорадочно работали почти всю ночь, после того, как коллеги по Политбюро разошлись. Горбачев остался в Кремле. Анатолий Лукьянов, чиновник ЦК и тоже выпускник юрфака МГУ, соученик Горбачева, безостановочно трудился над речью, которая Горбачеву предстояло произнести на пленуме ЦК, принимая новую должность. Болдин приехал в Кремль ночью, Александр Яковлев ранним утром следующего дня. Болдин вспоминал, что он прервался только, чтобы побриться. Не спал всю ночь. Лигачев в это время вел закрытое собрание для первых секретарей обкомов, прибывавших со всей страны. Поскольку он сам вместе с Горбачевым и назначал большинство этих людей в течение последних 3 лет на должность наместника, вытесняя с обкомовских постов старых брежневцев, Лигачеву не пришлось их долго уговаривать. Не встретил особых препятствий Рыжков, которым поручили лоббировать кандидатуру Горбачева перед высшими правительственными чиновниками, являвшимися членами ЦК. Они без того были убеждены, как сказал один из них Рыжкову, 2 раз нам уже хватило, очередного старика мы не поддержим. Так что к заседанию секретариата к 2 часам шансы у Горбачева были хорошие. Около 4 часов утра Горбачев вернулся к себе в загородный дом. Вот тогда у него и произошла эта знаменитая беседа на прогулке с Раисой Максимовной, о которой я вам уже рассказывал. Вы помните, что Раиса Максимовна не спала, дожидаясь его. Прогуливаясь по садовым дорожкам, избегая, естественно, подслушивающих устройств, они говорили о будущем. Вот воспоминания другие. Мы говорили о воспоминаниях Горбачева, вот воспоминания самой Раисы Максимовны. Было что-то давящее в глухой, еще не тронутой весной ночи. Михаил Сергеевич был очень уставшим. Сначала молчал. Потом он сказал, что на завтра назначен пленум ЦК. Может стать вопрос о том, чтобы я возглавил партию. По словам Раисы Максимовны, такое сообщение стало для нее неожиданностью, в какой-то степени потрясением. Больше того, говорит Раиса Максимовна, я поняла, что это неожиданности для мужа. Никаких разговоров на эту тему у нас никогда раньше не было. Но ближе к концу их беседы Горбачев сказал жене, столько лет работал на Ставрополье, 7-й год работы здесь, в Москве, а осуществить что-либо крупное, масштабное, назревшее невозможно, как будто стена. Поэтому, если я действительно хочу что-то изменить, надо принимать предложение, если, конечно, оно последует. Ну и дальше знаменитые слова «так дальше жить нельзя». Таубман выражает сомнение в правдивости этого рассказа и Горбачева, и Раисы Максимовны, потому что, ну как же они не ожидали избрания? Горбачев признавался, что он обо всем говорит с женой. Когда в Америке на какой-то пресс-конференции его спросили, о чем вы говорите с супругой, он сказал, обо всем. Советское телевидение даже испугалось эти слова включать в его интервью и вырезало их. Это должно было шокировать советских женщин. А как же вот обо всем говорил, а о таком важном не говорил. А сам вот из Громыко договаривался, и с Чебриковым договаривался, и, как вы помните, до этого ездил с почти визитом знакомства к Маргарет Тэтчер. Как же это все понять? Мне, вот как сыну, конечно, не такого видного, но все же ответственного работника, мне это совершенно понятно. Так и было принято в нашем круге среди, ну уж не самых подлых и глупых людей. Начальники, думая о каких-то важных перспективах, о каких-то повышениях, о какой-то возможности более широкой деятельности, всегда оставляли зазор на то, что не получится. Как бы мечтали, но в то же время и говорили, ну, если не получится, ну, не получится. И поэтому женам об этом обычно особо не говорили, чтобы их не нервировать и чтобы не делать это каким-то таким спортивным, понимаете ли, спортивной болезнью, получится, не получится. Так у меня поступал всегда и отец. А потом уже, вот когда была финишная прямая, и он советовался с мамой всегда. Ну и вот Горбачев посоветовал с Раисой Максимовной. Посоветовался, видимо, уверенный в том, что он уже знает, как поступить, если его выберут. Кстати, он, это как раз характерный психотип большевистского начальника, склонного к рефлексии, не лишенного совести. Если бы в Политбюро возникло какое-то сопротивление, как говорил Горбачев, он обязательно бы снял свою кандидатуру. То есть он к расколу Политбюро не хотел вести дело. Так это или не так, опять же, мы не знаем. Утром 11 марта Горбачев сообщил премьер-министру Российской Федерации, 50-летнему Виталию Ивановичу Воротникову, что ему только что позвонили несколько членов Политбюро и сказали, что поддержат его. «А вы?» – спросил Горбачев. «Разумеется», – отметил Воротников. Так что, как мы видим, Горбачев обзванивал членов Политбюро, ну, кроме тех, с которыми у него уже были договоренности, перед заседанием в 2 часа. В 11 марта, в 2 часа, на заседании секретариата ЦК уже все были за. Громыко сдержал обещание. Вот для этого-то он его давал. Не для определения председателя похоронной комиссии. Громыко сдержал обещание. Когда собрали все участники заседания, он выступил первым. Мы наверняка не ошибемся, если изберем его генеральным секретарем, сказал в заключении своей речи, сказанный, кстати говоря, как отмечают очевидцы, хриплым голосом, сказал Громыко. Тихонов поддержал кандидатуру Горбачева. Это контактный человек, с ним можно обсуждать вопросы, обсуждать на самом высоком уровне. Гришин, который, видимо, понял, что все, его шансы ноль. Мы просто не можем назначить на должность генерального секретаря никого, кроме Михаила Сергеевича Горбачева. Очень значимые слова. Не можем. Кто-то уже принял решение, что это будет Горбачев. Гришин так сказал. А Романов, только что приехавший из Литвы, сквозь зубы назвал Горбачева эрудированным, но тоже проголосовал за него. Понятно, что эрудированный, ну, в глазах партийных начальников не очень-то высокая похвала. Другие не скупились на похвалы и превозношения. Но очень характерно выступил председатель КГБ Чебриков. От имени всего КГБ он напомнил, что голос чекистов – это и голос народа. Это прямые его слова. Дальше он сказал, что Горбачев общителен, умеет прислушиваться к другим, обладает большой работоспособностью и огромной эрудицией. Держался он скромно, он только кандидат в члены Политбюро, но его голос звучал очень основательно. Горбачев сказал, что слушал их всех с чувством большого волнения и тревоги. Он ни за что бы не принял пост генсек, вот как раз о чем я говорил, это он прямо сказал на заседании секретариата, не имея их поддержки. Советскому обществу нужен больше динамизм, сказал Горбачев. Но нам не следует менять политический курс. Это верный, правильный, по-настоящему ленинский курс. Нам надо набирать темп и двигаться вперед, выявлять недостатки, преодолевать их и еще увереннее смотреть в наше светлое будущее. Обещаю сделать все, чтобы оправдать высокое доверие партии и ваше доверие товарищи. Понятно, что это обычная большевистская трескотня. Но по-другому говорить было не принято. Пленум ЦК, начавшийся в 5 часов, был уже формальностью. От него ждали только аплодисментов уже принятому решению вождей. Еще в лифте секретарь ЦК Долгих поинтересовался у Горбачева, подготовил ли тот тронную речь. Горбачев рассмеялся и ответил, что помощники подготовили на всякий случай. Вновь Горбачева представлял Громыко. Речь самого Горбачева после избрания опять была вполне советская риторика, и только из будущего в ней видны зерна грядущих преобразований. Вот так, как вы видите, Горбачев, которого многие считали человеком совсем негодным быть генеральным секретарем, стал им. И главный лоббист этого, конечно, не Громыко. Громыко лучше других понял, что решение принято. Главный лоббист – это, конечно, КГБ.